В прошлый раз мы с вами говорили о некоторых вещах, связанных с религией, да, и с пониманием этих вещей. Да. Мне бы хотелось сейчас только чуть-чуть дополнить и сказать, что не каждая вера есть религия. Это важно сказать, поскольку мы с вами приступим сейчас к некоторым темам, которые будут иллюстрацией этой мысли. В частности, вы знаете, существует целый ряд различных систем мыслей, которые связаны с теми или иными элементами религии. Но, тем не менее, в них может отсутствовать то самое главное, что делает религию религией. Как раз вот перед вами мы об этом говорили, и это очень важно понимать. Сейчас в наше время особенно стало много различных направлений характера, я бы сказал, мистических различных направлений, оккультных систем, систем, связанных с элементами самыми разнородными. Особенно много появляется систем, связанных с индуистскими различными направлениями, в куда вкрапливаются и элементы христианства. Кстати, такие смешанные образования обычно мы называем сектами, поскольку там нет, так сказать, едино выраженного, например, христианского направления или какого-либо другого. Вот. Так вот, в связи с этим хочется сказать, что хотя элементы признавания чего-то высшего, признавания различных мистических элементов, фактов и явлений могут быть, тем не менее, это не религия, поскольку под религией мы разумеем только то, что имеет в себе, во-первых, вот те названные основные истины, о которых мы говорили в прошлый раз, по-моему, я не помню, по-моему, говорили, да. Так, вот. Но главное, что может отсутствовать и делает это явление нерелигиозным, это отсутствие необходимости и понимания непосредственной личной связи человека с Богом. Под личной связью, учтите, подразумевается не то, что мы Бога представим себе в каком-то, знаете ли, человекоподобном виде. Нет, речь идет не об этом. Вы знаете, что часто связь между людьми носит характер совсем иной, когда люди, например, чувствуют друг друга. Вы это можете встретить сколько угодно. Именно чувствуют друг друга, что называется, на расстоянии. Могут иногда даже очень сильно иметь эти переживания взаимочувствия. Вот так. Так и здесь то же самое. Религия только тогда возможна, и только тогда она является как таковой, когда есть непосредственное ощущение именно Бога, не какой-то силы безличной, а именно Бога как такового. Прекрасно понимаю, что вот эта вот фраза, которую я сказал, она очень неопределённа, но более определённо я не могу выразить. Потому что даже когда мы касаемся самого христианства, то есть здесь мы говорим не просто о личном Боге, а вы это уже и знаете, и будете изучать и проходить, мы говорим о совершенно невероятном понимании Бога, которого не было в дохристианской истории совсем. Мы говорим о триипостасном Боге. То есть, как часто это выражается на русском языке, мы верим, что трехличностном, если хотите. Христианство, то есть, предлагает совершенно нечто, что не укладывается в рамки наших обычных представлений о лице и о Боге. Так вот, не всякая вера есть религия. Даже если эта вера сопряжена с признанием каких-то сверхъестественных событий, фактов и явлений, даже возможности воздействия того мира на наш и нашего, если хотите, мира на тот. Это еще не религия. И здесь поэтому нужно понимать следующее, что особенно сейчас, когда множество появилось этих направлений, что не может быть подчас вот на грани, где религия и где не религия, как всегда, вот на самой грани, здесь особенно бывает трудно подчас ответить на вопрос, все-таки это религия или нет. Но я думаю, это не столь важно. Зато если немножко мы отойдем от этой границы, мы всегда можем сказать, что спиритизм – это не религия. Хотя там, пожалуйста, вам и вызывают души, и разговаривают с ними, как это ими понимается, как им верится. Но это не религия. Сатанизм – это не религия. Хотя там признание, кажется, и Бога, есть и дьявола. Но почему не религия? Потому что вера в то, что соединение здесь происходит духовное, не с Богом, а с антиподом, так сказать, его с дьяволом. Так что не каждая вера есть религия. И это очень важно понимать, особенно в наше время, когда сейчас расплодилось невероятное количество самых разнородных явлений, в которых присутствуют и мистические элементы. Вот так. Ну, а сегодня я как раз и хочу для подтверждения этой мысли предложить вам несколько точек, нет, несколько мировоззренческих систем, которые связаны все с Богом. Связаны каким образом? Связаны с признанием бытия Бога. Но, тем не менее, религиями совсем не являются. Это, кстати, будет хорошей иллюстрацией, чтобы мы понимали, что признание Бога совсем еще не значит, что религия. Кстати, вот и вопрос. Вопрос. А бесы, как они, религиозные существа или нет?
Религиозные.
Да. Да, религиозные, да. И церковь у них есть, сатаны, правильно. Правда. Только на земле, да? Да. Религия – это связь. И связь кого? Человека с Богом. Причем связь какая? Сознательная. То есть целеустремленная. Это не только признание Бога, но и желание иметь общение с Ним. Поэтому всюду, где этого нет, это уже не религия. Но эти вещи, они могут нам просто пригодиться для понимания самой религии как таковой и для определения очень многих других вещей. Так вот, несколько иллюстраций, которые сегодня я хочу вам привести. Одна из них – это, кстати, материал подробный, можете вот здесь, как я вам уже показывал, «Путь разума в поисках истины». Там вы найдете, правда, краткие выжимки о всех этих явлениях, ну, а более широко, тут, в общем, литература огромная, можете посмотреть. Итак, первый из них – это явление или направление, которое возникло в Англии где-то в 17 столетии, как говорят, то есть от 1600 с гаком. Так. Называется оно «деизм». Такое название оно получило от латинского слова «деус», что значит «бог». То есть самым основанием этой системы является признание Бога. Но вот какое и почему? Вот это интересно. Может быть, прежде всего я хочу сказать о корнях вот этого понимания, этого явления. Наверное, каждый из нас в какой-то степени переживает и потому может понять, когда мы Бога чувствуем или представляем себе как бы где-то такое находящимся. Это во-первых. Во-вторых, Бога, который не только находится на расстоянии от нас, но и Он как бы не присутствующим здесь с нами и никоим образом не участвующий в нашей жизни, не действующий, И в человеке даже нет потребности, нет ощущения даже обращения к нему. Вот в отношении этого обращения к нему мы особенно замечательно это чувствуем, когда становимся на молитву и не молимся. Зачем нам молиться? Мы не чувствуем никакой потребности, никакой необходимости обращаться к нему. Там кто-то читает, там та-та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Вот. Ну, пожалуйста, и читай. А я в это время где? А где угодно. Чем занимаюсь? Чем угодно. Правда, мысленно. Это единственное. Мысленно. То есть никакой потребности не ощущаем, никакой связи, никакой религии у меня нет. Причем это ощущение может быть настолько сильным, что человек вообще живет без этого ощущения Бога. Даже ходя в храм, даже присутствуя на молитву. Но живет сам по себе. Бог где-то сам по себе, я сам по себе. Вот такое ощущение, в результате чего оно наступает. Ну, совершенно понятно, в результате чего. Если обратиться к христианству, то мы же знаем, что там, где нет молитвы, понуждение себя к молитве, понуждение именно, там, конечно, никакого ощущения Бога и быть не может. И никакой связи с Богом, конечно, быть не может. Одно из самых главных условий именно это. Где нет молитвы, нет Бога, нет связи с Ним. Хотя признание Его существует где? В голове. Вот это состояние, оно может касаться как отдельного человека, так может касаться и, я бы сказал, основной массы тех людей, которые считаются верующими. Неважно каких – православных, католиков, там, протестантов. Это уже вопрос совсем другой. Целой массы людей. Мне кажется, что это может касаться даже всей церкви. В данном случае слово «церковь» я употребляю в экуменическом смысле. На экуменическом языке церковью называется любая христианская община, которая признает себя христианской. Любая. Церковь пятидесятническая, церковь баптистская, церковь католическая, церковь православная, церковь старообрядческая, какая угодно. Да, неважно. Вся та, которая признает, называет себя христианской, вот, она уже церковь. Это экуменический термин. Это не богословский, потому что с точки зрения богословия ситуация намного сложнее. Потому что вопрос о том, что есть церковь, а что не является церковью, это один из серьезных вопросов, который непрерывно, если хотите, обсуждается, в частности, в экуменическом движении, относительно которого непрекращаемые совершенно дискуссии и разногласия, и разноречия. Но это вопрос другой. Я хочу сказать, что, может, в этом смысле, что вся церковь может оказаться, то есть все присутствующие в этой общине, да, люди, все могут уже перестать молиться. Можно петь теперь сладкие песни, обращенные, кажется, к Христу там, и Богу. И в это время не молиться нисколько. А так, услаждаться. Это особенно, вы знаете, поражает это в протестантизме. Они очень любят эти так называемые вот эти стихи, у них есть книжечки у всех молитвословы. Они все поют, допустим, под орган. Так же, как, кстати, в католической церкви. Орган, музыка, и все поют. Так, и очень сладко это все звучит. Если тут молитвы, и потом какая молитва? Ведь о чем молитва? Это же очень важно. В данном случае, кажется, мы поем Богу. Но ясно, что Богу-то наши даже молитвы не нужны, тем более наши песни. Не нужны, естественно. А что, при каком условии есть молитва? Само слово «молитва» – это моление, это умоление. Это просьба. А при этом что подразумевается? Если это моление, зачем? Что-то у меня, что-то случилось? У меня что-то жизненно необходимого нет? Или со мной произошло такое, что, с чем я не могу справиться, а мне требуется обязательно, требуется исцеление? То есть моление всегда, слово «молитва» всегда сопряжено с чем? С осознанием того, что у меня какой-то неполадок. Если мы обратимся к православию, то оно прямо говорит, что молитва, она прежде всего, главным образом и почти исключительно должна быть направлена на то, чтобы освободить душу свою, освободить от всей той грязи, которой в ней хватает с избытком. Называется это освобождение от грехов, от страстей, называется это иначе молитва покаянием как таковым. И в православии, например, покаяние – это является основным видом молитвы. Почему? Ну, можно объяснить это с двух сторон. Первое. Если пришел для спасения людей не какой-то пророк, хотя бы великий, не какой-то святой, не какой-то посланник даже Бога, а пришел сам Бог, воплотившийся, то отсюда, по-видимому, мы должны сделать очень серьезный вывод. Ведь когда мы ищем какую-то медицинскую знаменитость, только тогда, когда понимаем, что никто нам не может помочь в нашей болезни. Но, говорит, вот такой есть. И люди, человек ринулся, ищет, находит его, умоляет его, просит помочь. Так вот и здесь. Сам тот факт, что воплотился, что пришел не какой-то пророк, хотя мог бы, кажется, Бог послать пророка, а пришел сам Бог, Сын, воплотившийся, свидетельствует о том, что, оказывается, повреждение наше, болезнь наша, поражение наше настолько велико, что уже никто и ничто не может освободить этого, кроме того, кому самому пришлось прийти к человечеству, то есть Сын Божий. Вот это понимание очень важно, особенно в наше время, впрочем, оно и всегда, но особенно в наше время, когда искажается образ Христа, когда его часто делают, Христа, помощником во всех наших вот этих делах, в политике, да, в экономике, в бизнесе, особенно это вот, очень важно, да, и во всех прочих делах. Вот на что ориентирует православие человека. Сама мысль говорит об этом. Я тяжело болен, и он пришел-то для меня. Отсюда и встает очень важный вопрос. А какой? Вы знаете, странно, а я этого не вижу. Что мне нужно, чтобы сам Христос пришел? Странно, я не вижу. Более того, если я что-то нагрешил, я могу к священнику подойти на исповедь, и все в порядке. Ну, правда, исповедь установлена церковью, в результате в силу пришествия Христа. Но, тем не менее, и до Христа, разве когда Давид каялся, что Бог его разве не прощал? Тогда какой смысл было бы каяться? Конечно, прощал. А Моносию разве Бог не прощал? Прямо сказано, простил. Да и сколько угодно. Бог всегда прощает кающегося. А здесь? Об этом, о значении искупительной жертвы Христа, вы будете, наверное, слышать, не знаю, хотя это первый курс, да, но это самый важный, может быть, вероучительный вопрос, который требует ясного понимания. В противном случае, как уже сейчас мы уже видим, это много-многократно, Христа снижают его уровень, его уравнивают уже. Например, это на моих глазах было, как один католический епископ, он стал кардиналом, да, как назвал Богородицу соискупительницей. Кажется, идея-то какая? Поднять Богородицу, да? А на самом деле что происходит? Опускание Христа. Оказывается, человек может стать соискупителем. А помните у нас, когда шла эта кампания по канонизации Николая II, когда у нас писали, он искупитель. Назвали его искупителем даже, помните? До каких кощунств доходили некоторые такие горящие люди. Да, один искупитель у нас – Христос. И не может быть другого, и не будет другого. Это наша твердая вера. Но видите, как можно унизить, если хотите, Христа, кажется, возвеличивая кого-то другого. Так вот, я к чему все это говорю, друзья мои? Там, где нет видения, понимания, по крайней мере, хотя бы рассудочного понимания того, что действительно мы находимся в таком состоянии, что пришлось прийти даже Христу, то есть воплотившемуся Сыну Божию, должно, кажется, дать мне понимание, в каком состоянии, значит, духовном я нахожусь. Это очень важное понимание. Да. Но, конечно, есть и другое, есть и другая сторона, когда человек может сам убедиться, в каком состоянии он находится. Путь очень простой для тех, кто хочет. Очень простой, когда я скажу языком. Но очень трудный, оказывается, в жизни. А путь очень простой. Один из святых так и сказал. Понуждение себя к тщательному исполнению заповеди, жизни по заповедям, понуждение себя к жизни по заповедям, открывает человеку все его грехи и немощи, изъяны и духовные болезни. Путь только один – это решимость жить по заповедям Евангелия. Другого пути нет, иначе не откроется. И вот оказывается, тот, кто предпринимает попытку, я бы сказал, лучше сказать, решение жить по заповедям, он довольно скоро начинает убеждаться, насколько действительно он не соответствует образу Божию. И вот отсюда открывается, он начинает ощущать эти болезни духовные. Ну, слушайте, одна зависть только может измучить человека. Говорят, страсть, то есть страдание. У Данте, помните, так зависти кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Слышите, бедный, зеленею от того, что другому хорошо. Все страсти приносят страдания. Это безусловный закон духовной жизни. Так вот, тот человек, который, так сказать, увидит в себе это, начинает видеть эти страсти, грехи, он опять поймет, что не поймет, а почувствует, даже не почувствует, а начнет молиться. Молиться. Почему об этом приходится говорить? Мне хочется сказать о природе деизма. Что же говорит деистическое мировоззрение? Оно утверждает не больше, не меньше, как то, Бог есть – раз. Бог – творец – два. сотворил не только весь мир, но и человека. Если хотите, три. А дальше? Дальше деизм утверждает, но Бог предоставил абсолютную свободу человеку и миру в их существовании. Больше Бог не вмешивается, а не такой термин. Понимаете, термин какой вмешивается. Вы чувствуете, когда мы что-то делаем, а кто-то вмешивается. То есть, как, то есть от слова помеха. Такой даже термин. Поэтому у нас в православии термин совсем другой. Есть промысл Божий. То есть это действие любви и премудрости Божией по отношению к человеку, соответствующее духовному устроению человека, и поэтому соответственно и помогающее ему, но опять-таки когда и при каком только условии, когда есть движение самого человека. Так вот, деизм, поэтому деизм представляет Бога примерно так, как часовщика, мастера, который сделал часы, завел и ходите теперь, миленькие, на здоровье, сколько хотите. То есть деизм полностью отрицает дальнейшую какую-либо связь человека с Богом. Более того, утверждает даже так, что Бог не может, опять повторяю, вмешиваться, иначе это нарушало бы свободу человека. Правда, когда им говорят, но простите, это у меня телега застряла, а там идут, помоги вытащить. Моя лошадь не может ее вытащить. Помоги. Это что такое, этот человек, который ко мне придет, он вмешивается или что? Ну, кажется, понятно. Для деизма это непонятно. Они считают, что сама возможность какой-то, то есть помощи Божией, то есть воздействие Божие в делах человеческих – это есть нарушение свободы. В деизме полностью отрицается молитва как таковая. Она исключается из жизни человека. Человек предоставлен сам себе, и он руководствуется единственно чем? Только законом совести или нравственным законом. Это вот это основное положение деизма. Причем оно совершенно безусловное. Поэтому никаких религий со всеми ее догматами, естественно, и обрядами, уж тем более, да это бессмысленное явление. Кстати, отсюда, из деизма, а может быть, это параллельно, и оно вместе всегда может, ну, по крайней мере, это порождение деизма является агностицизм. Правда, агностицизм – это понятие, которое мы находим и в области светской культуры. Но что такое агностицизм? Это утверждение о том, что мы ничего по существу знать не можем. И, в частности, мы ничего не можем знать о Боге. Поэтому все религиозные вероучительные системы – это просто плод фантазии и больше ничего, потому что знать мы ничего не можем. Эти наши домыслы – вот что такое религиозные догматы. Ну, а обряды – это есть не что иное, как культурное просто оформление наших мечтаний и наших домыслов. Вот любопытное неправда явление. Деизм признает Бога. Слышите, признает же, как и мы признаем. Признает ее Творцом, как и мы признаем. Но считает, что он не прикасается к нашей жизни. Ой, как и мы признаем. По крайней мере, мы только тогда нуждаемся в Боге, когда заболит печенка или селезенка. И тогда мы обращаемся. Во всех прочих случаях он не нужен нам. Это чужое явление. Молитвы читаю, если по необходимости, по обычаю, в школе, по дисциплине вы вынужден только слушать. На богослужение, вынужден идти, дисциплина такая, но Бог мне не нужен. Я не чувствую необходимости в нем. Он совсем мне не нужен. Вот когда экзамены придут, о, извините, я побегу, и то не к нему, а к преподобному Сергию лучше. Лучше к преподобному Сергию. Слышите? Деизм, оказывается, вот говорят, он появился в 17-м столетии в Англии. Я не верю. Заметили его, как, наконец, слона-то приметили. Помните, как в басне Крылова? Слона-то я и не приметил. А тут в 17 веке приметили, наконец, верно. Никакого Бога в нашей жизни нет и не надо. Мы сами со всем справимся. Мы сами свободны. Вот так. Фактически, это продолжение реформатской идеи, которая возникла в 16 столетии, связанная с именем Лютера, Кальвина. Это идет оттуда, идет. Это продолжение, или, если хотите, развитие только этой протестантской идеи. Там, правда, утверждалось, что Христос за всех пострадал. Вот, за всех пострадал. И за все наши, точнее, грехи пострадал. За все. А не просто только за какие-то отдельные. Вот, и поэтому верующему, кто верит во Христа, все грехи прощаются. И прошлые, и настоящие, и будущие. Почему? Потому что ты веришь. И все в порядке. Но тут все-таки Бог, все-таки прощение, какое-то сохранение, так сказать, элементарных религиозных требований. В деизме уже этого ничего нет. Бог не касается. Поэтому ни о каком боговоплощении речь не может идти. Ни о каком Христе нечего и говорить. Человек, ты свободен. Тебе предоставлено жить так, как тебе подсказывает твоя совесть. Вот все. Вот система. А ведь верят, потому что есть Бог. Верят, что есть душа. И даже, наверное, но тут у них разница очень большая, да, да. Некоторые, да, считают, что это и будет какая-то ответственность перед Богом, посмертная ответственность. Но если она и будет, то только за что? За нарушение или исполнение нравственного закона. Деизм очень живуч, потому что он коренится в душе человеческой. Вот видите, он охватывает гигантское, я бы сказал, количество христиан, которые живем вот так, не чувствуя его, не зная его, хотя и признавая его. А особенно печально, что свидетельствует об этом, что перестали люди молиться. Перестали молиться. Нет, богослужение совершают, конечно, богослужение, конечно, богослужение совершается. Батюшка там говорит, возгласы, хор поет, иногда так поет, что содрогается храм даже. Да, все, кажется, идет, но совершает это богослужение, да? А кто молится? Как-то Василия Блаженного спросили, народу много в храме, там на праздник было. Он ответил, два человека. Храм был полон. Слышите? Богослужение. Почему об этом говорю? Учтите, многие из вас станут священниками, да, и могут совершать тоже по названию богослужение. Но будет ли там служение Богу? Это зависит от состояния самого священнослужителя и тех, кто в храме. Будет ли там служение Богу? Будет ли там молитва? Будет ли там покаяние? Или не будет? Или галочку поставить? Богослужение проведено. Вы же сами чувствуете, когда бывает иногда, когда совершают так называемые требы. Требы – это то, что совершается вне храма. Ну, допустим, ну хотя бы и в храме подчас, но подчас и вне храма. Да. Ну, требы – это вот венчание, погребение, там, молебны, панихиды, освящение, освящение там, разных предметов и так далее. Совершение крещения. Вот я помню, на меня неизгладимое впечатление произвел несколько раз это крещение. Неизгладимое. Какое? Шаман стоит, что-то читает. Чувствуется бездушно. Люди стоят, кто с ноги на ногу переставляет. Мамаши там успокаивают ребеночка. Шум, гам. А дунь-плюнь, кислая физиономия, скептическая. И прямо смотришь, думаешь, интересно, Господи, а есть ли тот, кто молится ли кто или нет здесь? Крестные ехидно улыбаются. Слышите, во что можно превратить? Богослужение. Какому же Богу? Когда вы будете проходить такие темы, как, например, магия, то вы вспомните об этом. Магия чем характеризуется? Тем, что нужно сделать вот то-то, то-то и то-то. И если вы это сделаете, то уже та сила мистическая, мистические силы, оккультные, они никуда деться не могут. К ним нашли ключ. Нужно сделать вот то-то и произнести это. И все. И эти силы никуда не денутся. Человек нашел способ повелевать ими. Это магия. А оказывается, можно сползти с совершения таинства до магии, забывая о том, что никакими словами и никакими действиями священными невозможно приказать Духу Святому войти в человека. Где нет веры, нет благоговения, нет молитвы, там Духа Святого быть не может. Извините, Дух Святой нам не подчиняется. Хоть это будет кто угодно. Священник, архиерей, Папа Римский. Духу Святому не прикажешь. Поэтому святые пишут такие страстные слова, такие сильные слова. Если ты имеешь веру и крестишься, пишет преподобный Марк Подвижник, то Дух Святой тут же входит. Неверным же и по крещении Дух не дается. Вы слышите? Один за другим святые об этом пишут. Указывают на Иуду, который причастился, но с причастием вошел сатана в него. А не Бог. И вы слышите, перед какой опасностью мы стоим? Вот этой деистической опасностью, когда фактически Бог не нужен. А здесь уже языческая опасность – превратить таинство в магию. Слышите, его главное – крестить. А Дух Святой никуда не денешься, голубчик. Прилетишь, поймаем тебя в клетку. Главное – причастить. Бегут детей причащать, а сами родители не причащаются. И причастив ребенка, тут же его принимают в свое грязное болото. Тут же. Потому что если родители не причащаются, в каком они состоянии, а ребенок связан с родителями, причастил и что, голубчик, все. И начинается то же самое, во что превращается. Потому что взгляд именно такой, языческий. Главное окрестить, главное причастить, не понимая, что таинство – это не магия, и действие таинства целиком и полностью обусловлено от нашего духовного состояния. У взрослого – его лично, у ребенка – от состояния родителей. И представьте себе, когда родитель просит, дайте, вот нужно моему ребенку, дайте вот эту ценность, дают. Он берет и в грязь выбрасывает. Что это будет? Во что это превращается? Вот во что. Сейчас причащают младенцев, ему 14-15 лет, где они? В каком храме они находятся? Нет их в храме дискотеки. Потому что вот как причащали, сами не причащаясь. Очень жалко, что об этом как-то очень мало говорится, а говорится, что надо причащать, надо крестить, и забывают о том, при каком условии только действительно Дух Божий будет действовать исцеляюще на человека. Только при этом условии. Нет, вот слепая вера, надо. И впадаем в язычество. Вы видите, какие идеи связаны с теизмом-то? Тут уже не в Бога вера, когда несутся все это делать. Если бы мы верили во Христа и Бога, правильно верили, сами бы прежде всего исповедовались и причащались, тогда, пожалуйста, и ребенок тоже с нами, как единое целое. А тут нет. Да, ребенок. А ребенок, о них Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Что вы еще хотите? Если у таковых есть Царство Небесное, что вы еще хотите? Ну, чтобы не болел. А, вот как, понятно. Поздравляем. Нам нужно, оказывается, не Бог, а земля. Не духовная жизнь, не духовное спасение ребенка нужно, оказывается. А вот это вот плотское нужно только. Но за это и получают. Я говорю, приходит возраст, и никого в храме нет. Ну, хорошо. Это вот то, что связано, друзья мои, с деизмом. Вот другая система, не менее, так сказать, красноречивая, как и деизм. Это так называемый пантеизм. Да, пан – это греческое, опять греческие слова. Пан – это все. Феос или теос по западному произношению – это Бог. Вот как это перевести получше? Так просто так формально – это нехорошо звучит, все Божие. Хотя и выражает довольно точно основную идею этого учения. Его именуют как религиозно-философское учение. Хотя слово «религиозное» здесь оно условно, потому что пантеизм имеет очень много разновидностей, я вам скажу. Очень много. Например, пантеизм заражен фактически весь индуизм. Индуизм – это язычество. Но там, посмотрите, какой пантеизм. Если возьмете самую главную систему Веданту, то это насквозь пантеистическая идея. Ну, вы, может быть, по истории религии будете это проходить и увидите. Чем характеризуется пантеизм? Ну, вы знаете, я сказал, чем характеризуется, и тут можно было бы, знаете, прям целый веер говорить о том, чем может характеризоваться в разных направлениях. Но если попытаться все-таки, обозначить, может быть, основное, что ли, направление или главное, то речь идет здесь о чем? Пантеизм фактически отождествляет Бога и мир. Мир вот эту, Вселенную, то есть все нашу вот эту, так сказать, Вселенную, этот мир, космос. Да. Бог и космос – это одно. Космос и есть Бог. Бог и есть космос. Это если говорить в самом таком, ну, общем виде и пытаться ну, сказать, может быть, о самой сути, что ли, этого направления. Если говорить о европейском понимании пантеизма, то его наиболее ярко, последовательно, логически очень сильно выразил еврейский философ Спиноза в 17 столетии. Чем он характеризуется, по крайней мере, в его концепции? Бог, конечно, это не личность. Мы не можем к Богу относиться как к личности. Это неверно. И, если хотите, кажется, здесь логика на стороне пантеизма. И не только логика, но мы можем привести целый ряд самых авторитетных свидетельств. Все они говорят о чем? Бога невозможно выразить, описать никакими человеческими понятиями. Какое бы понятие мы к Богу ни приложили, оно будет неполноценным, потому неверным, ограниченным, несовершенным и, следовательно, искаженным. Любое понятие, любое какое угодно. Бог – личность? Нет. Нет. А как же? Он выше этого. А что это такое? Не знаю. Не знаю. Бог всемогущий? Нет. Почему? Всемогущество мы как понимаем? Я что хочу, то и творю. А Бог, оказывается, не может сотворить другого Бога. И перестать Богом даже не может. И даже не может спасти человека без воли самого человека. Как интересно. А вы по догматике будете, конечно, проходить о всемогуществе Божьем. Видите, Спиноза оперирует какими вещами? Никакое определение Бога, никакое определение не может его выразить. Потому что что такое определение? Вдумайтесь, само слово. Определение, то есть положить предел. Определить. Вот, забором огородить. А как же можно огородить того, кто не имеет никаких границ? Да мы их и знать не знаем, и знать не можем. Определить. Разве можно Бога определить? Вы видите, у Спинозы не так все просто, как это может показаться на первый взгляд. Логика очень сильная. Мы здесь касаемся одного из разделов богословия, с которым вы будете знакомиться, конечно, это так называемого апофатического метода описания и катафатического метода описания Бога. Слушайте, это иногда очень неправильно называют, что способы познания Бога – никакого не познания. Никакого не познания – глубокая ошибка. Это метод описания Бога. Насчет познания Бога есть два действительно способа, но совсем другие. Это рациональный, когда я могу, ну, могу поверить, могу понять какие-то истины, допустим, религии или христианства. Так, рационально. Это рацио. Это познание? Ну да, некоторые познания, да. Некоторые внешние познания. И другой путь познания – это личный опыт. Это личный опыт переживания Бога. Он уже касается каждого отдельного человека. Каждый может, один прожить может и 100 лет, и так ничего и не познать. Другой может довольно скоро познать. Все зависит от ревности человека, от его стремления жить по-христиански. Так вот, апофатические и катафатические методы – это действительно методы описания. Так вот, Спиноза и фактически пантеизм, они догматизировали вот эту апофатику, то есть отрицательный метод описания Бога. Бог не есть. Что бы вы ни назвали, Он не есть. Ни сила, ни разум, ни любовь, ни всемогущество, ни личность. Почему не есть? По очень простой причине. Все это земные понятия, все это ограниченные понятия, и мы не можем Богу приписать их. В чем ошибка в данном случае? Ошибка того же Спинозы и вообще этого метода как такового. Он верен по сути, умозрительной сути дела, но глубоко не верен по другой стороне. Если мы все будем отрицать, тогда мы не будем иметь никакого вообще представления о Боге. Никакого. Даже слово «Бог» и точка. Дальше ничего. Религия невозможна. Религия – это связь с кем? С тем, о котором я могу иметь хотя бы какое-то представление. Какое-то. Пусть минимальное, небольшое, но все-таки. Но все-таки. А если касаться христианского понимания, то, знаете, один германский философ Якоби очень сказал хорошую фразу. Очень интересная фраза. Он говорит так, сказал так. Мы потому антропоморфизируем Бога, что являемся тео, что Бог сотворил нас теоморфизированными, что Он нас теоморфизировал. Он нас теоморфизировал. Вам понятно? Теоморфизировал, то есть богоподобный. Теоморфизировал, то есть богоподобный. В переводе на наш русский язык скажем. Мы потому Бога представляем во многих человеческих чертах, наделяем Его человеческими чертами по той причине, что Он создал нас богоподобными. Мы – образ Божий. И поэтому, когда мы все-таки хотим говорить о Боге, то мы что делаем для выражения нашего понимания? Мы наделяем Его высшими чертами человеческого образа. Какие эти высшие черты? Личность, прежде всего. Безлико – это просто сила. Мы говорим, Он личный. Правда, при этом прибавляем, Он триипостасный. То есть, если сам мы указываем, что опять Он личный такой, это, конечно, превышающее наше, конечно, естественное понимание. Но это личностное существо, а не безликая сила. Поэтому мы говорим, что Он высший разум. Мы говорим, что Он любовь. Это называется уже эти положительные определения, называют катафатическим методом описания. Катафатика. Катафатический. Чем, почему он необходим? Почему без него невозможна никакая религия? По очень простой причине, что мы можем вступить в связь с Богом, в единение с Богом, только уподобляясь Ему.